Сейчас я, Аркадий Духин и рав-доктор Михаил Лайтман. Здравствуйте, рав-доктор Михаил Лайтман. Я давно не был здесь, я рад вернуться. У меня есть несколько вопросов, я надеюсь, что я достаточно серьезно подготовился к тому, чтобы их задать. Я думаю, что первый вопрос будет посвящен тому месту, где находитесь вы и обучаете нас. Насколько глубоко человек должен опуститься в страдания, пока он действительно выберет группу этих людей, поймет, что не может быть вместе, не может быть один. Потому что я чувствую на себе, я знаю, что мне плохо, я знаю, что я страдаю, я ощущаю это даже физически, но механизм разума говорит, что есть другие люди, которые могут помочь. Я очень боюсь потерять эту жизнь сквозь эту мысль и не взять, что нужно сделать. У человека есть сердце и разум. Желание в сердце и мысль в разуме. Желание в сердце чувствует. А затем, что я чувствую? И как я могу изменить это ощущение? Дает мысль, разум. Если бы не разум, как у животных. У них есть разум, очень примитивный, привязанный к конкретному моменту.
А
разум человека поднимает его над ограничениями времени, места, расстояния. Может переместиться в прошлое, в историю или вперед, в будущее. Мы с помощью нашего разума можем усилить ощущения. Поэтому я страдаю, но немного. Если я задействую разум, я начинаю думать. Мне не стоит ставить себя в состояние большего страдания. Что делать, чтобы не страдать? Может быть, я буду вести себя вот так, делать так. Это делает разум. Насколько мы способны проанализировать наши ощущения. Поэтому ты говоришь, я сижу дома, я не способен никоим образом подняться и прийти в группу. Увидеть группу как лекарство. Потому что я думаю, что я представляю целое поколение людей, которые действительно... Я позволю себе говорить откровенно. Целое поколение людей, которые занимаются тихим самоубийством, завершают свою жизнь без усилия, чтобы выбрать это революционное явление группу. Я вижу так все наше поколение. Как только они достигают какого-то возраста, когда уже усилили этой жизни, начинают умирать, там уже с 25-30 лет, и приближаются к этому. Может быть, они умрут в 80 лет или в 100, но вся эта жизнь уже по направлению к смерти. Так они чувствуют. Это зависит от человека. То, что меня может помочь выбраться из этого места, это товарищ, который приходит, я постоянно работаю с нашими материалами, и когда ко мне приходит такой товарищ, я сразу же забываю об этом. Но говорят, почему ты здесь живешь? Не живи здесь. Но у меня есть жизнь, и сразу же ты забываешь. Это как раздвоение личности, как только такой человек, товарищ на нашем пути. говорит, закрой двери, уйди из дома. Да, как только он уходит. Как удержать в себе? Выйти оттуда. Физически? Физически, прежде всего. Выйти оттуда и переехать в то место, где находятся товарищи. Там, где находится группа.
Ну,
мне жена мне говорит, ты мне не помогаешь. Прошу прощения, что я говорю так всем. Скажем так, не слушай меня, но это неправильно. Ты должен выйти, ты должен быть в обществе, ты должен общаться, должен быть более связан со всеми. Нужно, чтобы тебя силой вывели оттуда. Чтобы не слушали твои слова, что ты должен здесь быть. Не нужно слушать то, что ты говоришь. Нет. Общество должно, группа должна помочь человеку насильно вытащить его из его замкнутости. И чтобы он был активным. Чтобы он был активным. Есть несколько дерзких людей, я говорю так, в шутку. Несколько раз я открывал глаза, и над мной стоит человек и говорит, ну что, ты приходишь, не знаю, как он зашел домой. Меня это даже разозлило. Да, это вторжение в частную жизнь. Но каждый раз, когда я прихожу, смотри, мне помогли избежать одного тяжелого дня. У меня есть такое большое воображение, но я думаю о нашей цели, и не дается почувствовать товарищей. Мы проходим так много состояний. И война, которая была, наше распространение в Эйлате и других местах. Конгресс в Питере. Сейчас у тебя есть... До того был конгресс в Америке, в Мексике. Сейчас у тебя есть конгресс в Милане, потом в Лос-Анджелесе. Разные вещи проходят в таком смешении. Ты как будто... Начни писать музыку об этом, песни об этом. Есть бесконечное количество песен, но я страдаю. Знаете, даже мы, в конце концов, постараемся говорим с людьми, но зачастую я говорю, достойно ли это делать эти вещи? Потому что я ощущаю вину. Нет никакой вины. Мы постоянно касаемся нашей грязи. Так всегда. Я пишу самые романтические, сентиментальные романы, людей, которые не имели к этому никакого отношения, иначе у нас бы не было сил прорваться с этим. Именно, если человек сух в одном месте, то он позволяет себе возможность в другом месте. Так это кажется. Я чувствую, что в написании я чист, а внутри я грязен. Да, это природа. Ну что в этом плохого? Иначе, если бы ты не чувствовал этот контраст, то ты бы не мог выразить его. Так что, давайте вернемся к мужчине и к женщине. Кто самые романтические люди? Гангстеры. Да-да. Почему? Почему? Потому что они снаружи такие, без какого-либо чувства. А внутри, когда ты касаешься, ты видишь ребенка такого очень нежного. Это внутреннее и внешнее всегда обратно. И это в... Можно спросить, чувствуете ли вы то же самое в себе? Конечно. А что, я не человек? Конечно.
Как
будто реально я стараюсь передать посыл, который сам я не реализовал. Как я говорю, по какому праву? По какому праву я призываю людей к единству? Потому, именно потому, что ты поедаешь себя, из-за того, что ты не можешь это выполнить, у тебя нет силы. Именно поэтому ты можешь писать об этом. Как бы ты это сделал? Если ты уже реализовал это, то уже все. Ты уже не в напряжении. Есть люди, которые написали, что благодаря вам я не выбрался из окна. Но если я говорю, почему я помог тебе, а себе еще нет? Потому что ты не сможешь это сделать. То, что ты помог им, это и есть твоя реализация. А кто мне поможет? Группа. И не во многом. Поверь мне, что в большинстве случаев ты останешься таким, как ты есть. Но ты должен понять, что если ты реализуешь это через других, это будешь ты. Только так, как мы изучаем на Каббала, что все, что вне тебя, это часть твоей души. То есть это твоя реализация. Когда вы сейчас говорите об этом, я думаю о работе, которую делают для детей. Это очень наивно, по-детски. Это тоже учитель, это тот же, как ребенок, который учит детей играть. Почему это такая важная игра, такая важная вещь, мы должны постоянно играть. Играть, значит, расти. Как я играю с женой. Сейчас поговорим о моей жене. Сейчас я опускаю руки, а сейчас я говорю такие откровенные вещи. Она говорит, ты должен учиться, идти на компромиссы. И это хорошо работало несколько лет, и вдруг я не способен ей в чем-то уступить. И когда ты вступаешь в конфликт с женой, насколько я знаю, Сима тоже не очень идет на компромисс. Но снаружи все выглядит благополучно. Так что делать? Что делать? Например, в воспитании детей я очень хочу, чтобы было... Они не любят, что я этим занимаюсь. Я бы отдалился от всех этих вещей. Это не мое дело, почему я должен этим заниматься? Я хочу воспитать себя. Ни жену и ни ребенка. Почему я должен доминировать дома и быть таким и навязывать свою власть? Я именно люблю давать власть своей жене. Почему бы и нет? Пускай она решает эти вещи. А об чем? На чем властвовать? Над ней, над детьми, над стенами? У меня есть весь мир. Почему? Там, где я нахожусь, и в конфликтах. Но давайте поговорим в общем. Ты чувствуешь, что можешь дать своим детям воспитание? Еще какой-то аспект, что твоя жена, она действительно потрясающая, человек не может дать. Но она говорит, нет, это не так. я буду решать. Ты чувствуешь, что ты в чем-то проиграл? Ты не дал детям то, что ты мог дать? Да, ей делает то, что она хочет. Не понимаю тебя. Ты можешь организовать для себя легкую жизнь. Зачем ты навлекаешь на себя трудности, там, где ты чувствуешь себя, что должен... этого несчастного ребенка. Ну, давайте поговорим все-таки более в общем. Есть процесс роста детей и дающие результаты. Иногда приятный результат, иногда неприятный. Откуда ты знаешь, что лучше, что хуже? Когда возникает неприятный результат, то вдруг все объединяются, и моя жена приходит ко мне и говорит, что ты сделал? И где мое место сейчас? Твое место молчать как до того, так и сейчас. Пусть она сама поймет, что все это плоды того, что она сделала. Да, вот так. Ты хочешь, пожалуйста, ты хочешь, пожалуйста, хочешь, пожалуйста. Сделай еще хуже. Что ты хочешь сделать так? Мы записываем. Ты подписываешься, я записываю. Сейчас Сима хочет сделать так-то и так-то. Я согласен. Пожалуйста. Потом покажи это. Я не понимаю, почему так погружен в это. Чтобы я в своей профессии не просто должен выступать, я должен веселить людей, немножко грустных. Чтобы я занял, взял свою долю в нагрузке, и я говорю, ты физически свободна более, чем я. Я зарабатываю деньги. Я не могу, находясь на выступлении, заниматься детьми. И здесь она чувствует угрозу, что ты мне не помогаешь. Как с этим справиться? Не знаю. Я не был бы связан ни с чем, что относится к детям. Ни с чем, что относится к дому. Я бы только приносил ей деньги. Как я со свадьбы сказал своей жене, я приношу деньги, а дом твой. Может быть, это неправильно, несправедливо, но так я прожил свою жизнь. И вы не потеряли связь с людьми, какое-то тепло, чувство, не потерял их на пути? Может быть, с сыном я очень много потерял, потому что я был связан, занимался своим духовным развитием. Я спросил учителя, что делать, он говорит, оставь. Дай ему развиваться самому. И действительно, я отдал его особое место расти, а потом были две дочки, но дочкам я не чувствовал, что что-то давать. Они были дома, росли, но что происходит, в каком классе, что делать? Это мне не поможет, потому что я математику вообще не учил. Я очень хочу, чтобы дети взяли у меня что-то более, более личное. Дети возьмут от общества, в котором они находятся, а не от тебя. И общество превыше всего, да, конечно. Потому что постоянно друзья, товарищи говорят, нет, все начинается дома. Если дом правильный, то общество не может разрушить ничего. Это наоборот. Почти что нет. Почти что нет. Очень важно, где растет ребенок, кто его товарищ. Это главное. Это известно всему миру. Я не думаю, что здесь есть какое-то сомнение. Я благодаря вам взял, начал заниматься воспитанием, потом отказался. Нет, я абсолютно спокоен. Это было советом моего учителя. который сказал, сделай так. Это тоже самоустранение? Вы же последовали совету? Да, я последовал совету, но я не мог по-другому. Я возвращался домой поздно, в 9 вечера я уже был дома. В 2:30 я просыпался, шел заниматься. Потом после учебы я еще ехал куда-то и работал. Жизнь была как водоворот. Не в правильное время. Так прошла жизнь. Мне показалось, что время закончилось. Я сейчас выставляю на стол все, все чувства. Как мы можем порадовать женщину? Так внутри. Что должен мужчина приносить домой? Чтобы дать ей энергию, силу. Не думаю, что мужчина должен быть источником радости. Он должен радовать женщину. Он должен наполнять ее время. У каждого из нас есть функция в жизни. Хорошо, что мы находимся вместе какое-то время, но мы такие разные, у нас такие разные склонности. Мне кажется, что это совсем не та проблема, которой должен заниматься. Я живу в этом мире для того, чтобы удовлетворять жену. Думаю, что часть учебы. Нет. Почему она кли, а я наполнение? Кли для чего? Почему она хисарон? Для того, чтобы вместе прийти к духовной высшей реализации. Муж и жена, и шхина между ними. Но в чем это выражение материально? Нет, все наше материальное мы живем для того, чтобы достичь духовных результатов. За последние полгода мы по поводу детей, я думаю, что там, где есть взрослые, действует разум. И тогда мы действовали много песен, я это отложил в сторону, потому что я почувствовал, что я разрываюсь, потому что это сердце не может войти в действие. И только в голове наш посыл. А у детей ты чувствуешь, что ты можешь задействовать сердце, потому что есть что-то наивное. Даже Стивен Спилберг, режиссер, что его рабочее место — это детская комната, паровозики и так далее. Он идет и играет, пока он... Но именно через это возникают более точные посылы, более эмоциональные, более простые. Я хочу вам спеть песню, которая возникла в этом проекте, из истории о ребенке, который живет в городе, в котором все обязаны носить очки, потому что там есть чудовище, которое это делает, заставляет. И благодаря очкам они не способны видеть никого, кроме себя. Но этот ребенок, он необычный. У него есть такая точка, что он хочет видеть товарища. И он уезжает в путешествие для того, чтобы растопить сердце этой медузы, этой чудовища, чтобы уговорить ее. И ребенка зовут Алон. Я споем эту песню. У меня есть плейбек, так я это сделаю. Медуза какая? Горгона? Давай посмотрим.
אלון הוא ילד לא רגיל, עם אלף חלומות בראש. הוא גר בבית מול חציר, ברחוב הבודדים שלוש. אלון הוא לערוץ יחף ביום של גשם בוץ ברק לחזור הביתה מטפטף עם חופן צפרדים ביד בעיניים בורקות על כנפי עננים מפזר ברחובות רסיסי חיוכים כבר שנים חלום ומסתכל בכוכבים וכבר מזמן צריך לישון אך משהו זורד בפנים בעולם הוא מלא חיים צבעים של קסם מיוחד אך אם היה לו לפעמים אפילו רק חבר אחד
Арбаширим Кайро?
Таких много песен. Песня очень эмоциональная. Нет цензуры, когда ты думаешь о взрослых, есть постоянно голоса услышать, не услышать, понравится, не понравится. А тут все падает. Ты пишешь для детей, и нет никаких преград. Ты чувствуешь эмоции, эмоции. Будто они могут еще что-то понять. Эти маленькие, а взрослые, они уже потеряны. Мне хочется больше вкладывать в это поколение. Они самые несчастные, потому что что такое фестигаль, это уже стало порнографией. Нам не удается здесь вырастить поколение. Я говорю о том, что хочу быть чистым. Я думаю, что самое важное. В распространении, в моих глазах, они поймут нас. Да, это наверняка. Когда я прихожу к своей маме и плачу, мама, я хочу пойти к другу. Я мог плакать. На самом деле, для чего? Для того, чтобы встретить товарища. И... А взрослые эти слезы прячут далеко, глубоко внутри. Поэтому я думаю, что для детей важнее всего. Успехов! Надеюсь, что это не было очень спонтанно. Нет, я думаю, что много мужчин тебя поймут. Успехов всем. Не быть такими, как Аркадий.